площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, Домская площадь. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала. Расскажу вам о тех темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Ближе к завершению этого часа вместе с нашими коллегами из Рыбалтика будем разбираться в правдивости новостей и заявлений, которые звучат в социальных сетях по поводу вспышки дифтерии и дезинформации как о конкретном случае, когда в больнице умер невакцинированный мальчик, так и о вакцинах в целом. Также мы встретимся с представителями госконтроля, который опубликовал новую ревизию. Она посвящена работникам судов и неутешительное делает заявление госконтроль. В ближайшие годы может возникнуть острая нехватка судей и судейских работников. Ближе к середине часа новости спорта вас ожидают, а также очень скоро в финансовом блоге поговорим вместе с моей коллегой Ольгой Князевой о том, что изменился порядок взыскания долгов с 1 октября, как будут рассчитываться удержания для должников по алиментам, административным штрафам и кредитам. Об этом уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что детской клинической университетской больнице исполняется 125 лет. Открылось новое здание, в котором центр неотложной медицины, центр амбулаторного здоровья. Сегодня также будет конференция, которая будет посвящена также актуальным вопросам в медицине и именно в фокусе на детское здоровье. Вместе с нами на прямой связи председатель правления детской клинической университетской больницы Валдс Абулс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Алло.
Да. Теперь мы вас тоже, кажется, слышим. Ну, во-первых, поздравляю вас с юбилеем детской больницы. Вот вчера, да, была хорошая новость, что открылось новое здание, в котором размещены также и Центр неотложной медицины, амбулаторного здоровья. Скажите, пожалуйста, как это изменит доступность услуг детской больницы?
Jā, labi, tātad tiešām ir prieks notikums, 125 gadi jubileja, un arī šajā jubilejā ir vakar atklāta jauna ēka. Kā tas ietekmēs pieejamību? Pirmkārt, tās būs plašākas un pacientiem daudz draudzīgākas telpas, kur visi pakalpojumi atradīsies vienā vietā. Tātad pacientiem vairs nebūs jāmeklē pie kuras ambulatorā speciālis nonākt, jo šobrīd tie bija izvietoti dažādās vietās bērnu slimnīcā, bet tagad visa ambulatorā palīdzība ir koncentrēta vienā jaunā ēkā. Un otrs ir tas pats arī ar neatliekamo situāciju, akūtajām situācijām. Arī tur līdz šim mēs darbojāmies divās atsevišķās lokalizācijās, bet šobrīd tātad neatliekamā palīdzība būs jaunās, модернās telpās, kā vienots komandas sniegs palīdzību.
Да, то есть и неотложная помощь, и амбулаторная помощь ранее располагалась в разных учреждениях, а теперь, соответственно, сконцентрирована в одном, и, соответственно, это так будет более удобно для самих пациентов. По поводу сегодняшней конференции, расскажите, пожалуйста, о фокусе этой конференции, какие сейчас вопросы кажутся наиболее актуальными в области обеспечения детского здоровье детской медицины.
Ir vairākas lietas. Bet sākšu ar iespējams pašu nozīmīgāko. Šodienas konferencē būs arī ļoti svarīgs notikums. Tiks dots start specifiskai programmai, speciālai programmai, kur Šveices valdība investē vairāk kā 9 miljonus eiro tieši bērnu onkoloģijas ārstniecības attīstīšanā. Un šodien tātad mēs atzīmējam šo starta brīdi programmai, kura ilgs 5 gadus un kura ļaus attīstīt gan mūsu diagnostisko kapacitāti, gan iespējas izvēlēties precīzāk ārstēšanu, gan arī veidot ilgtermiņa atbalsta un uzraudzības programmu bērniem, kas pārslimojuši vēzi.
Итак, 9 миллионов выделит правительство. Сегодня старт этой программы, которая продлится в течение 5 лет. И таким образом она поможет улучшить и диагностику, и, соответственно, выбрать необходимое лечение и также следить за состоянием здоровья уже переболевших детей. А в чем
Прошу вас.
Да, подчеркнем, что в данном случае речь идет о швейцарском правительстве и сотрудничестве с несколькими швейцарскими клиниками, где могут обмениваться коллеги из Латвии и Швейцарии своим опытом. А расскажите, а почему Швейцария заинтересована в этом проекте?
Швейцарская валдība ir vairākas atbalsta programmas, kuras tā realizē daudzās valstīs, un viņas ir dažādās jomās. Un arī Latvijā tātad ir programma, kas aptver gan izglītību, gan vidas aizsardzību, un šī bērnu onkoloģijas programma ir vienīgā tātad veselības jomas programma. Tā ir daļa no plašākas Šveices valdības atbalsta daudzām valstīm un daudzām tēmām.
Я понял, то есть мы можем поблагодарить, да, Швейцарию, фактически швейцарское правительство за эту помощь. В целом, какие сейчас вызовы стоят перед детской больницей, детской клинической больницей? Понятно, что все обеспокоены тем, как наполняется бюджет следующего года, кому как будет что доступно. Вот как вы видите будущее детской клинической больницы в ближайший год?
Ir svarīgi runāt par tuvāko gadu, bet arī par tālāko nākotni. Tuvākais gads nebūs viegls, tāds pilnīgi skaidrs aprises mums nav zināms, bet konferencē mēs noteikti akcentēsim arī nepieciešamību prioritizēt bērnu veselību ilgtermiņā, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt mūsu valsts pastāvēšanu. Un, situācija ir līdzīga daudzās valstīs, ka bērnu veselībā tiek ieguldīts mazāk līdzekļu, kā varbūt pēdējos dzīves gados. Un kā rezultātā bērniem medikamenti tiek pieejami vēlāk nekā pieaugušajiem, jaunas medicīnas tehnoloģijas nonāk bērnu medicīnā vēlāk kā pieaugušajiem, inovācijas nonāk vēlāk kā pieaugušajiem. Un šī situācija ir jāmaina, ja mēs gribam veselus bērnus, kas būs mūsu valsts iedzīvotājiem, kas maksās arī nodokļus.
Понятно, да, то есть приоритизировать долгосрочное детское здоровье, потому что, если как бы это цинически не прозвучало, но получается вкладывать в детей их здоровье выгоднее в том числе, да, потому что таким образом будут болеть меньше впоследствии люди, когда станут взрослыми. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Еще раз поздравляю с юбилеем, с тем, что детской клинической университетской больнице исполнилось 125 лет. Вместе с нами на прямой связи был председатель правления детской клинической университетской больницы Валс Абулс. Напомню, что также и оттуда приходят хорошие новости. Вчера открылось новое здание, в котором одновременно и Центр неотложной медицины, и Центр амбулаторного здоровья, обе институции в себе совместили и в одном месте различные услуги, которые раньше были разделены и находились в разных помещениях. Мы переходим к другим темам, и в течение следующих нескольких минут мы поговорим в финансовом блоге о новом порядке взыскания долгов.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Итак, я приветствую свою коллегу Ольгу Князеву вместе с нами на прямой связи. С 1 октября рассчитывается удержание для должников по алиментам и административным штрафам и кредитам иначе. О порядке взыскания долгов мы сейчас и поговорим подробнее. Ольга, приветствую.
Приветствую, Рома, и уважаемые радиослушатели. Рома, ну, 1 октября было вчера, очень важные такие изменения, которые действительно будут касаться взыскания долгов. Вот давай для начала я быстро расскажу, а зачем вообще это все надо было делать? Ну, вот есть порядок взыскания, тот, который есть. Но вот вчера даже мы сидели с предпринимателями на передаче «Открытый разговор», и они сказали фразу: у нас в Латвии оказывается примерно, ну, 450 и даже, возможно, 500 тысяч человек не работают. То есть они находятся в том трудоспособном возрасте, когда они могли бы работать. То есть это возраст рабочий, с 25 условно до 65 лет. Но их нет. И вопрос, где они? Потому что, конечно, если бы они были, то бизнес бы не жаловался на нехватку кадров, они бы работали бы, наверное, и получали бы денег, и наш ВВП был бы больше. Ну, условно говоря, почему-то этих людей нету. И часть этих людей, наверное, где-то кто-то по состоянию здоровья не может работать. И вот предыдущий человек у вас был из сферы здравоохранения, и он тоже сказал, что денег не хватает. И не только для детских клиник не хватает денег, для взрослых, собственно, тоже не хватает. И поэтому какие-то люди не могут работать по состоянию здоровья. Они сидят, ну, на каких-то пособиях. Но около 100 тысяч человек в Латвии, они находятся в каких-то долгах. И около 50 тысяч, где-то 45 примерно, это долги по алиментам из фонда гарантии алиментов. Эти люди должны фонду, и сегодняшний порядок таков взыскания долгов, что им просто невыгодно находиться в белой экономике. Это все прекрасно, прекрасно понимают те, которые видят статистику. А статистика такова. Есть вот у меня, я взяла статистику от Latvijas Zvērinātu Tiesu Izpildītāji. Есть Латвис, как это, как они называются по-русски, это исполнители, да, судебные исполнители, да,
исполнители, да.
И за прошлый год у них было 910 тысяч незаконченных дел. То есть они подают на взыскание, пытаются что-то взыскивать, денег нету. И сумма долга уже составляет почти 6 миллиардов евро. То есть это что-то, ну вот какие-то страшные цифры, которые вот предоставила Ассоциация судебных исполнителей. И также около 70, то есть тоже только по алиментам, да, очень много проблем, я считаю. И эти проблемы прекрасно были видны. Что меняется? Давай я расскажу. Меняется, на самом деле, самое главное, порядок взыскания. Те проценты, которые были раньше и которые есть сейчас. То есть там довольно сложная как бы сама процедура. Те люди, которые сейчас должны, вот я лично рекомендую, просто обратиться к судебному исполнителю своему, и он объяснит, как для конкретного случая меняется порядок взыскания, именно та сумма, которая взыскивается. Но я приведу два конкретных примера, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Например, возьмем неплательщика алиментов, у которого зарплата 1000 евро и один иждивенец. Сейчас из этой 1000 евро, это на руки, да, человек должен отдать больше половины своего заработка в счет долга. 545 евро он должен просто отдать, чтобы погасить долг. И на руки у него останется 455 евро. Вопрос, Ром, ну вот как выжить человеку, у которого еще есть ребенок на иждивении, на 455 евро в месяц? Ну, совершенно непонятно. Правильно?
Ну да, я не после хочу отвечать 1 октября. Этот вопрос. Да, я понимаю, что это вопрос очень тяжелый и сложный.
Риторический, да.
Да, да.
Как у людей такого человека изменится ситуация после 1 октября, то есть уже сегодня фактически? У него будет оставаться на руках не 455 евро, а 836 евро, почти в два раза больше. И в счет долга пойдет 164 евро, а не как ранее 545. Но мне даже, Ром, больше нравится другой пример. Должник по алиментам, у которого на руки 1500 евро и нет детей. Вот предположим, что вот он один как-то живет, да? Сейчас у него в счет долга забирают 1100 евро. 50 евро. И на жизнь ему оставляют 350 евро. 1500, я напомню. Естественно, но если человек посчитал, ему вышло, что у него на руки из зарплаты 1500 остается 350, то он будет искать все возможные способы, чтобы каким-то образом работать где-то в теневой зоне. Что изменилось сейчас у этого человека с 1500 евро? У него будут забирать 345 евро, а не 1150. И на руки у него останется 1155 евро, а не 350. Ну вот почувствую разницу. Фактически у него на руки будут оставаться в три раза меньше.
Ольга, скажи, пожалуйста, а семья, которой должны быть направлены эти деньги, она почувствует это изменение или нет? То есть они будут меньше получать или как?
Да, это все происходит через судебных исполнителей. То есть фактически речь чаще всего идет об этом фонде алиментов, который выплачивает вместо должника мамочки с детьми вот этот алименты, и потом оно подает взыскание на этого должника, и у него как-то судебный исполнитель вот зарплаты высчитывает эти деньги. Но, конечно, могут быть ситуации, когда, например, женщина напрямую ждет от своего бывшего мужа алименты, а он не платит. И тогда судебный исполнитель через суд все это делает. Ну, конечно, получается так, что по долгам он будет платить меньше денег, чем он платил раньше. Но, Ром, пойми, если сейчас он может платить хоть что-то, то ранее он не мог платить ничего на совершенно каких-то официальных основаниях. Да, хоть я считаю, что этот вариант все-таки лучше, во-первых, потому что он все-таки как-то ограничивает, наверное, людей в теневой экономике. Может быть, у них будет больше возможностей и желания работать где-то в чистую, чем вот так вот где-то там, в автосервисах, еще где-то работать нелегально. И там у меня были гости на передаче раньше. Кстати, с отрасли автотранспорта, и они говорили, вот приходит к нам человек, мужчина там средних лет, и говорит, я готов у вас работать, но только нелегально. И вот чуть ли не там, я не знаю, раз в неделю такой человек-работник приходил, и самая главная причина – это долги. Это мы взяли только алименты, на самом деле долгов-то больше, и там и быстрые кредиты, и все. Но я надеюсь, это поможет. Но о том, помогло ли это, мы сможем судить, конечно, через какое-то время, когда должны, по сути, увидеть прирост официально работающих людей.
Спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была Ольга Князева. Напомню, что изменился порядок взыскания долгов с 1 октября. Мы переходим к новостям спорта. Приветствую Романа Антоновича. Пришло время поговорить о спорте. Роман... Как слышишь?
Да, Лига чемпионов, естественно. Второй тур вчера начался, и нужно сказать, что вот куча матчей, которая была сыграна, там в каждой игре есть что обсудить. Во-первых, Брест и Спарта – это главные сенсации. Штутгарт со Спартой сыграл в ничью у себя дома 1-1, а Зальцбург проиграл Бресту со счетом 0-4. Именно вчерашний день начался с двух этих матчей в Штутгарте и в Зальцбурге, потому что один сюрприз получился относительным, но одновременно комплексным. Уже в отборочных раундах было видно, что нынешний Зальцбург мало похож на себя прежнего. И новый тренер команды тоже не волшебник, но эта реальность даже оказалась слишком жесткой команде, потому что если в Австрии раньше клуб доминировал, то сейчас от этой гегемонии не осталось и следа. 0-3 от Спарты и теперь 0-4 от Бреста – настоящая катастрофа для австрийской команды. И самое неприятное для Зальцбурга заключается в том, что оба разгрома были получены от клубов, которые по статусу сопоставимы с Зальцбургом. Да? В общем, это какая-то катастрофа у команды. Что касается французского Бреста, то стоит восхититься, потому что дебютант Лиги чемпионов одерживает две победы в Лиге чемпионов. Два матча, две победы. Для Франции это историческое событие. 45 лет с момента, когда Страсбург примерно так же красиво выступал. Ничего подобного с французскими командами не происходило. И еще нужно сказать, что Штутгарт, который неплохо сыграл в гостях у мадридского Реала, в принципе, ожидали от него большего, да, но команда, которая быстро забила, в итоге взяла и как бы со Спартой не смогла ничего сделать, потому что прожане использовали абсолютно все шансы, которые были, и отыгрались, и затем еще хорошо играли в обороне. Главная вывеска вчерашнего вечера – это лондонский Арсенал Пари Сен-Жермен, и главным антигероем этой встречи стал голкипер парижан Джан-Луиджи Донарума, который восстановился после травмы, в основном в составе заменил Матвея Сафонова и берет и пропускает аж в первом тайме от Арсенала сразу два мяча. Причем сначала он неудачно выходит из ворот, пытаясь перехватить навес, и оказывается не там, где нужно, а первым на мяче оказывается Хаверц, да, и открывает счет. А через 15 минут Арсенал удваивает преимущество, и снова антигероем становится Донарума, потому что он пропустил мяч, который, ну, по прямой траектории летел со штрафного от ноги Сака. Вот, а Арсенал хорошо владел преимуществом, и во втором тайме, уже имея перевес в два мяча, спокойно сел в оборону, справлялся с бесконечным давлением парижан и выстоял, собственно, до конца матча. Так что лондонская команда прекрасно себя вот в этом положении чувствует и неплохо продвигается по Лиге чемпионов. Игра Байера и Милана, вторая по статусу афиша вторника, и, пожалуй, это была самая напряженная игра, в которой Байер второй раз за несколько дней показал умение быть прагматичным. Сначала с Баварией у себя в чемпионате Германии команда очень обдуманно выставила ничью, и сейчас, сохранив минимальный перевес, обеспечила себе комфортное преимущество в турнирной таблице, да, 0-1, так что Милан как-то не распоряжается ни своими отличными шансами, которые были у команды, и Россонери смотрится как-то очень и очень разобранно. Барселона, Янг Бойс, ну, две главные фигуры в этом поединке, который закончился со счетом 5-0 в пользу каталонцев, Щенсны и Рафиньи. Ну, у Барселоны новый голкипер, который вот ради контракта решил возобновить карьеру, но за этой игрой он следил с трибуны и делал селфи с болельщиками и всеми желающими. А на поле зажигал Рафиния, который признавался, что капитанская повязка его вдохновляет, и он подтверждает это своей игрой. Вот. Ну и Роберт Левандовский, естественно, как же это без него? Команда, которая имеет в своем арсенале такого футболиста, может только получать удовольствие от тех результатов, которые этот игрок доставляет. Вот Роберт и замечательно себя показал. Словом, Братислава, Манчестер Сити. Наконец-то Братислава дождалась домашнего матча Лиги чемпионов, да, но на этом праздник, собственно, закончился, потому что в этом поединке забивали в Манчестер Сити только, и делали это те, кому это очень важно. Во-первых, Гюндоган, который наконец-то вернулся в Англию, и Фил Фоден, первый гол в сезоне за Лигу чемпионов, вот, и сделал очень это красиво. Ну, естественно, куда уж без Холланда, который выходит в матч и работает по схеме, если оказался на поле, то обязательно нужно забить. 0-4, таков результат. Цервена, Звезда, Интер, ну, в принципе, нужно было бы сказать, что после реформы Лиги чемпионов нас балует матчами с топ-клубами, но на самом деле пока что очень много игр, где фаворит однозначно очевиден, и в этой паре вполне понятно, что Интер будет командой топовой, да, от Цервена Звезда статистом, так оно, собственно, оказалось и по игре. 4-0 в пользу интеристы. И дортмундская Боруссия дома разгромила Селтик со счетом 7-1. Селтик у себя дома не проигрывает, а тут, пожалуйста, в Лиге чемпионов такая беда. И ПСВ Спортинг сыграли в ничью 1-1. Сегодня Лига чемпионов продолжается. Снова топовые команды будут играть с командами, которые чуть ниже по статусу. Ну и завтра утром я об этом обязательно расскажу.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». И в течение следующих нескольких минут мы поговорим об очередной ревизии государственного контроля. Дело в том, что государственный контроль, служба госконтроля проводила ревизию, посвященную работе окружных городских судов и выявила предпосылки для того, что в ближайшие годы может возникнуть нехватка судей и судебных работников. А подробнее об этом мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами в этой студии член Совета службы госконтроля Гатис Литвинс. Приветствую вас.
Добрый день.
От первого лица.
Итак, расскажите, пожалуйста, что удалось выявить в ходе ревизии в районных окружных судах? Какие вы видите здесь возможные риски?
Jā, un kopumā mēs secinām, ka ir radīti priekšnoteikumi, lai piesaistītu kompetentus darbiniekus. Vienlaikus mēs redzam vairākas problēmas un arī negatīvas tendences. Vispirms tas, ko mēs redzam, ka tiesnešu skaits pēdējos gados ir samazinājies, vakances ir pieaugušas, un tas, ko mēs redzam, ka tuvākajos gados, dēļ tā, ka tiesneši sasniegs izdienas pensijas vecumu, 27. Gadā var izveidoties apmēram 30% tiesnešu iztrūkums, kas, protams, ir milzīgs kritisks skaits, ja mēs gribam nodrošināt tādā pašā kvalitātē vai vēl labāk uzlabot tiesvedības kvalitāti un termiņus.
Itāk, v celum, существуют предпосылки для того, чтобы появлялись профессиональные компетентные кадры, но вместе с тем есть также и риски того, что в ближайшие несколько лет мы увидим недостаток судей. Вот, например, число судейских вакансий растет почти 30% нынешних судей могут выйти на пенсию, и это приведет к нехватке судей. Я, насколько понимаю, ознакомившись с результатами этой ревизии, также одно из замечаний, которое было сделано службой госконтроля, о том, что судьи редко ходят на повышение квалификации, да, то есть недостаточно занимаются собственным образованием.
Jā, tas, ko mēs vēl secinājām, bija jautājums par mācību apmeklējumu, un tur mēs secinājām, ka desmitā daļa tiesneši retākā vienu reizi gadā vai retākā četras reizes četros gados apmeklē šīs mācības. Vienlaiks, protams, mēs arī konstatējām to, ka tie ir tiesneši, kuri ir tuvu tam pensijas vecumam. Līdz ar to, acīm redzot, viņiem pietrūkst motivācija doties uz šīm mācībām. Mhm. Tāpat mēs arī secinājām, ka arī jaunieti, tiesneši, kuriem jāapmeklē jauno mācību, mācību programma, arī tur ir pastāv zināmas negatīvas tendences, proti, ka ne visi šīs mācības pilnībā apmeklē.
Nu, vot, pra sudzi staršo vozrasta, ja panimāju, da, кажется, остается немного до пенсии, как-нибудь уж справлюсь. А почему молодые люди, как вы понимаете, как вы это объясняете, почему молодые судьи, начинающие, недостаточно увлечены, собственно, повышением квалификации? Тут... Каждый день очень много изменений mm-hmm. происходит.
Tur iemesls ir tāds, ka viņiem tās piešķirtās lietas, kas ir jāizskata, esot par tiesnesi, ir pārmērīgi daudz, un viņi nevar atvēlēt pietiekamu laiku tieši mācībām. Tur gan Tieslietu ministrija ir uzsākusi grozījumus likumā, lai šo problēmu atrisināt, proti, ka ir noteikts no slodzes laiks, kas ir jāpaved jaunajiem tiesnesim mācībā.
Tas ir pieregrūžanas problēma, da?
Jā. Ka šie jaunie tiesneši pārmērīgi tiek aplikt ar lietām izskatīt.
Понятно. То есть на образование просто не остается времени, потому что нужно много очень дел рассмотреть. А что касается направлений судей, судебных работников, можем ли мы сказать, что в какой-то области лучше, хуже, по каким-то особенным делам, возможно, мы видим какие-то тенденции?
Я, то, что мы еще смотрели в этой ревизии, было то, как тиеса успеет присоединить и нотурить tiesu darbiniekus. Tas, ko mēs redzam, ka valsts jau 20 gadus cenšas attīstīt tiesnešu palīgu institūtu. tomēr nesekmīgi. Nākamais, ko mēs redzam, tiesnešu mainība, tiesnešu palīgu mainība tiesās ir nesamērīgi augsta. Īpaši tas ir Rīgas tiesās. Rīgas tiesās tiesnešu darbinieku mainība pat sasniedz 40%, kas ir tomēr pat ļoti, ļoti augsta un vispār grūti tad ir organizēt pašu darbu.
А вы сказали, что неуспешно развивается институт судебных помощников. Где здесь могут быть улучшения, как это исправить?
Pirmkārt, mēs pasakam to, ka vajag stiprināt pašas prasības šim amatam, pirmkārt, jau attiecībā uz izglītību, proti ir visiem viņiem jābūt ar juridisko izglītību, tas šobrīd nav. Nākamais, ko mēs sakam, ir jāstiprina viņu kompetences, jāpiešķir plašākas kompetences, lai viņš ar savu darbību var reāli nākt palīgā tiesnesim ikdienas darbā, un visbeidzot, protams, tas arī ļauj palielināt algu, kas šobrīd tiesnešu palīgu atalgojums nav konkurētspējīgs darba tirgū.
Ну, понятно, то есть изменить вообще требования к работе и, собственно, круг обязанностей, а вместе с тем и вознаграждение, которое получает зарплату, которую получает судейский помощник. Также я обратил внимание, что одна из тем, которые были замечены госконтролем, это критическая ситуация с обеспечением человеческим ресурсом судей, работающих, связанных с земельным реестром. Так ли это? Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем это может грозить.
Jā, tas, ko mēs redzam vispārīgi attiecībā uz tiesnešu skaitu, mēs redzam, ka 27. Gadā var iestāties liela krīze. Vienlaikus, ja mēs paskatāmies tiesnešu grupu, kas skata zemesgrāmatu lietas, tad tur šī situācija jau šobrīd ir ļoti sarežģīta, un, ja mēs paskatāmies vēl tādā tuvāko gadu perspektīvā, tad tur jau pavisam var būt ļoti, ļoti kritiska situācija, jo zemesgrāmatu tiesnešu skaits jau līdz šim ir samazinājies, un, piemēram, no kopš 2017. Gada tikai divi tiesneši nākuši klāt, bet ir aizgājuši 11 vairāk tiesneši. Līdz ar to faktiski valstī ir grūtības atlasīt šīs specialitātes tiesnešus.
Mm-hmm. То есть мы сейчас говорим о том, что в примерно 27-м году, через пару лет, может наступить некоторый кризис, кадровый кризис в судебной системе окружных судов, а вместе с тем у судей, которые занимаются вопросами по земельной книге, уже сейчас испытывается острую нехватку кадров. Так, например, за последние несколько лет ушли десятки судей, тогда как всего лишь два новых судьи появились и начали заниматься этими делами. В этой связи возникает очевидное ощущение того, что качество судебного разбирательства может пострадать. Так ли это?
Tieši tā, par to arī mēs brīdinām. Ja šobrīd tas rādītājs ir labs, proti ir apmēram cik lietas ienāk tiesā, tik lietas tajā gadā arī tiek izskatīts, bet tas, kas cilvēka resurs nav šīs problēmas risināmas vienu gadu ietvaros, tas ir ilgtermiņā plānojams un attīstāmas lietas, tāpēc mēs jau ļoti saulēcīgi, zinām mērā, mēs apsteidzoši iedegam tādus brīdinājumu signāls par to, ka valstī jau šodien ir jādomā, lai tad, kad pienāks 27. Gads, jau būtu, kā saka, gatavi šai situācijai.
Да, понятно. То есть надо уже заблаговременно сейчас предпринимать все действия для того, чтобы этот кризис не наступил и качество судебных разбирательств окружных судов не пострадало. Но я правильно понимаю, что вы сконцентрировались именно на окружных судах, а что в судах другого уровня? Насколько все вот эти проблемы, о которых мы сейчас говорим, они применимы там?
Ну, Revīzija tiešām koncentrējās uz rajona pilsētas tiesām un apgabala tiesām. Augstākai tiesai ir atsevišķa administrācija, izveicot nozares risku analīzi, tur mēs nesaredzējām tādus riskus, kādi pastāv rajona pilsētas un apgabala tiesās. Līdz ar to tāpēc arī revīzija bija koncentrēta uz šīm divu līmeņu instancēm, un augstākā tiesa šoreiz netika skatīta.
Да, понятно. То есть, так как отдельная администрация, то, соответственно, и, да, это другой вопрос. Вместе с тем, при анализе рисков там не были найдены, так сказать, не возникло ощущения того, что там могут возникнуть серьезные проблемы, поэтому ревизия была направлена именно на городские и окружные суды. А что позволяет думать о том, что эти проблемы там не присутствуют?
Pirmkārt, mēs skatāmies, ka tur ir tiesnešu palīgiem, konsultantiem un citiem tiesu darbiniekiem ir augstākas algas nekā, piemēram, rajonu pilsētas tiesās un arī apgabaltiesās. Un šo salīdzinošu informāciju mēs esam arī izmantojuši šajā revīzijā, kur mēs labi tad arī parādām, kad tas atalgojums augstākajā tiesā un arī satversmes tiesā ir ievērojami lielāks.
Dā, paņēt, tu esi... Выше зарплаты у работников, соответственно, и мотивация выше, да, и, соответственно, работают лучше, получается так, да. Итак, спасибо вам большое за то, что были вместе с нами. Член Совета государственного контроля Гатис Литвинс был вместе с нами в этой студии. Напомню, мы говорили о том, что в окружных городских судах уже в ближайшие несколько лет может наблюдаться кризис, кадровый кризис. Вот в делах, которые связаны с земельной книгой, уже сейчас наблюдается нехватка, острая нехватка судей, поэтому нужно... предпринимать меры. Подробнее об этом как-нибудь еще поговорим, посмотрим на также реакцию ответственных органов за, на эту ревизию. Мы переходим к другим темам. Мы продолжаем нашу программу «Домская площадь». И сейчас поговорим о том, что после вспышки дифтерии, когда в больнице умер невакцинированный ребенок, в социальных сетях возникла волна дезинформации как о конкретном случае, так и о вакцинах в целом. Одни поднимают старые мифы о вакцинах, они якобы вызывают аутизм и синдром внезапной детской смерти. Тем временем другие продолжают рассказывать, что дифтерия в наши дни не представляет собой ничего страшного и предполагают, что ребенок умер из-за неправильного лечения. Подробнее о мифах рассказывает наш коллега, журналист Рэ-Балтика Аня Петрова.
После недавней вспышки дифтерии в социальных сетях вновь вводят в заблуждение о вакцинах. Это делают в основном те же люди, которые привлекли последователей неправдой о пандемии ковида. Среди них были и люди с сертификатом врача, которые ранее уже распространяли дезинформацию о вакцинах. Так, гомеопат Эдгар Смеднис рассказывал, будто вакцина против дифтерии не защищает от болезни, а лишь от одной ее части. В свою очередь, на 10% людей вакцина и вовсе не воздействует. Это неправда. Мы не нашли ни одного надежного источника подобным данным. Комбинированная вакцина от дифтерии, которую в Латвии получают дети до 2 лет, имеет 97% эффективность. Это означает, что в ходе клинических исследований вакцинированные болели на 97% реже, чем те, кто не получал вакцину. Общество врачей Латвии, которое занимается сертификацией врачей, осудило высказывания Медниса в социальных сетях. Их расценит и комиссия по этике. Меднис распространил в социальных сетях утверждение, что, по мнению родителей, ребенка залечили до смерти. Он также ранее писал, что похороны одного ребенка еще не состоялись, но, возможно, готовятся уже следующие. Некоторые скептики вакцин пугают, что безопаснее обойтись без них. В свою очередь, другой сертифицированный врач, иммунолог Лаурис Лейтейтис, в одном видео рассказывает, что дифтерия не так уж опасна.
Mums tā tiek pasniegt, nu tādā veidā man tā liekas, kad tiek pasniegts tādēļ, kad ja tā ir difterija, tad tev gandrīz, ja tu saslimsi, tad tas ir gandrīz.
По моему мнению, нам представляется, что если это дифтерия, ты заболеешь, и это почти стопроцентная смерть или ужасно тяжелое клиническое течение болезни, тогда как на самом деле смерть наступает лишь в 5-10% случаев.
На самом деле 5-10% – это большой риск. Дифтерия является опасной бактериальной инфекцией. Вероятность смерти маленьких детей после заражения этой болезнью еще выше – до 20%. Еще около 100 лет назад именно дифтерия и другие инфекционные заболевания были основной причиной смерти детей. Но сегодня, благодаря вакцинации, это заболевание почти искоренено. Во время пандемии ковида врач Лейтейтис распространял ложную информацию о безопасности вакцин, в том числе миф о том, что вакцины вызывают различные заболевания и повышают риск аутизма. Аутизмом людей запугивали и в этот раз. Этому мифу более 20 лет. В конце 90-х годов авторитетный британский медицинский журнал «Lancet» опубликовал статью, в которой указывалось на связь между вакциной против кори и аутизмом у детей. Хотя впоследствии выяснилось, что данные исследования были сфальсифицированы и его автор лишился врачебной лицензии, этот миф укоренился. Чем больше вакцинируем, тем быстрее возрастают случаи аутизма. Так в соцсети Facebook сообщал некий дезинформатор. Случаев расстройств аутического спектра действительно становится больше, но с момента статьи Lancet появилось множество исследований, которые доказали, что у этого нет никакой связи с вакцинами. Вновь всплыл и миф о том, что комбинированная вакцина против дифтерии и других заболеваний в первые месяцы жизни связана с синдромом внезапной детской смерти. Одна из записей на Facebook гласит:
«Всегда останется несказанным то, что ежегодно в Латвии от синдрома внезапной смерти умирает в среднем 10 детей. Мировой опыт показывает, что эти загадочные случаи коррелируют с календарем прививок и, в частности, с комбинированной вакциной против дифтерии».
У этого утверждения также нет обоснования. За последние 10 лет в Латвии от синдрома внезапной детской смерти умирало в среднем 7 детей в год. Точные причины синдрома не установлены. Его связывают с сочетанием факторов. Неверно обустроенным спальным местом, преждевременными родами, воздействием инфекционных заболеваний или сигаретного дыма. Исследования не подтвердили связь между синдромом и вакциной, но некоторые исследования показали, что комбинированная вакцина даже снижает риск возникновения этого синдрома. Еще один повод для беспокойства – именно комбинированная вакцина, при которой вводят сразу несколько прививок одновременно. Это якобы подвергает ребенка большой нагрузке. Медики утверждают, что эти опасения также не обоснованы. Это означает, что младенец по возможности скорее защищен от нескольких опасных заболеваний сразу с помощью одной вакцины, объясняет представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний Илзе Удре.
Вакцины сейчас очень модернизированы. Если раньше были моновакцины, одна вакцина против одного заболевания, то теперь есть комбинированные вакцины, так что уколов меньше. Раньше было больно. Психологически неприятно получать несколько вакцин по отдельности. В данном случае один укол защищает ребенка от 6 болезней.
У вакцины есть побочные эффекты, но большинство из них краткосрочные и не имеют долгосрочных последствий. В редких случаях возникает, например, лихорадка. В Латвии не было ни одного случая смерти от вакцин, включенных в календарь детских прививок. Это нам подтвердили в Государственном агентстве лекарственных средств. Автор сюжета – независимый продюсер Рабалтика. Анна Петрова, Эвита Пуриня, Роналд Силинч. Специально для Латвийского радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Пориет. Впереди вас ждет много интересного. Так, слушайте программу «На правах хозяина». После 11 там поговорят о, расскажут о кредитовании жилья. На каких условиях сегодня банки кредитуют жилье? И есть ли желание у жителей брать долговые обязательства на 30 лет вперед? Открытый разговор сегодня в полдень будет посвящен обострению на Ближнем Востоке. Там соберутся политологи, специалисты в международных отношениях, которые обсудят, как сейчас складывается ситуация на Ближнем Востоке. Поговорим об этом и в программе «Подробности» с 5 до 6 часов вечера. Я же прощаюсь с вами. Пусть